С новостями этого часа вас познакомил мой коллега Александр Бобраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В минувшие выходные по всей России прошли новые акции протеста. Государственная дума рассматривает возможность легализации применения детектора лжи при найме на службу чиновников и милиционеров. Губернатор Московской области Борис Громов подает в суд на лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. В минувшие выходные по всей России прошли акции протеста, на которых звучали не только экономические, но и политические требования. Наиболее многочисленный митинг состоялся в Калининграде. Более 10 тысяч его участников протестовали против повышения тарифов ЖКХ и увеличения транспортного налога, а также потребовали отставки губернатора области Георгия Бооса и премьер-министра Владимира Путина. Все акции в российской провинции, по оценкам удивленных наблюдателей, прошли без эксцессов, тогда как митинги в Москве и в Санкт-Петербурге в защиту 31 статьи Конституции по традиции разогнали милиционеры. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Митинги в защиту 31 статьи Конституции состоялись во Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Красноярске, Омске, Астрахани, Мурманске, Ростове-на-Дону и других городах. Все акции были разрешены властями, прошли мирно и без эксцессов. Московские власти уже в седьмой раз отказали организаторам митинга в защиту 31 статьи Конституции провести его на Триумфальной площади. Подобную акцию также не разрешили в Санкт-Петербурге. Тем не менее, люди собрались на митинги, которые сразу же разогнали сотрудники милиции. Впрочем, на этот раз оппозиционерам показалось, что власти действовали чуть мягче, чем месяц назад. ОМОНа с дубинками уже не было. Но милиционеры применили новую тактику. Они буквально выдавливали людей из толпы, а тех, кто громко возмущался, забирали в милицейские автобусы. По предварительным данным, в акции на Триумфальной площади в Москве приняли участие от 500 до 1000 человек. Более сотни были задержаны. Среди них оппозиционные политики Борис Немцов и Эдуард Лимонов, глава общества «Мемориал» Олег Орлов, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества Юрий Джибладзе, член Политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин. Об акции на Триумфальной площади говорит руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев, которого также задержали вечером в воскресенье.
Я могу отметить следующее. Скорее, некие достижения я хотел бы сначала отметить. Не было на площади ОМОНа. ОМОН сидел только в автобусах. И это то, чего добиваются давно уже правозащитники, чтобы ОМОН не использовался на мирных митингах, потому что это люди, которые направлены на насилие. Некоторое время милиция вела себя достаточно сдержанно. Правда, милиция использовала новую тактику, она разбила довольно большую толпу людей, которые пришли на акции, разбили на такие секции и выдавливали. С площади говорили по мегафону, что просим разойтись, просим разойтись.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, которую месяц назад на подобной акции пытались задержать, признает, что милиционеры сменили тактику. На последнем митинге в защиту 31 статьи Конституции 82-летнюю женщину выдавливали из толпы.
Я встала на эту дорожку ровно в 6 часов. Давка там была невероятные, причем устраивали ее милиционеры сознательно. Я не знаю, на все ли дорожки или вокруг меня особенно, впечатление было, что просто, вы знаете, я не стояла на ногах, я висела в воздухе между людьми, которые меня подпирали со всех сторон. Но меня не задержали, а сзади меня уже очень быстро начали людей задерживать, тогда люди начали кричать «Свобода!» Их начали, тех, кто кричал «Свобода!», задерживать. Тогда люди начали кричать «Долой Путина!», их тем более стали задерживать. Знаете, когда вот всех с этой пешеходной дорожки, кого могли, позадерживали, кто смог, убежал, то время от времени в разных местах площади возникали такие группы, которые кричали «позор, позор».
А митинги в защиту 31 статьи Конституции, который так и не состоялся на Триумфальной площади в Москве, и о действиях милиции, говорит сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов, которого также задержали милиционеры. С ним побеседовал мой коллега Михаил Соколов.
Мы вместе с Людмилой Михайловной, с Борщевым, с Панечкиным, с Яшиным, с Артемием Троицким, с Димой Муратовым пришли на Триумфальную площадь. Там встретили немыслимое количество ОМОНовцев и милиции. Тут же нас окружили до зубов вооруженные ОМОНовцы и стали давить. Ну, в принципе, могли раздавить Людмилу Михайловну. И моя главная задача была не допустить, чтобы, там, не дай бог, что-то случилось с здоровьем. И мы, естественно, сделали все, чтобы ее не придавили. Потом подошли головорезы, выхватили меня и увезли. Сейчас вот привезли в Тверское отделение.
Как себя вела милиция?
Тот, который рядом с нами был, полковник Виктор Александрович, его зовут, вел себя вполне прилично, соглашался с тем, что власти делают все, чтобы, в конце концов, случилась революция, глупости совершают. Остальные себя вели как звери. Ну, хватали, крутили, орали, визжали, толкались, сжимали вокруг Людмилы Михайловны толпу.
Борис, они утверждают, что Людмилу Михайловну они, оказывается, защищали?
Наглая ложь. Они добили на нас и сжимали ее так, что мужественная Людмила Михайловна была вынуждена кричать, чтобы они не раздавили. Негодяи законченные.
Наиболее многочисленный митинг, на котором выдвигались экономические и политические требования, прошел в субботу в Калининграде. В нем приняли участие более 10 тысяч человек. Калининградцы протестовали против повышения тарифов ЖКХ и увеличения транспортного налога. К удивлению наблюдателей, власти акцию разрешили. Митинг не разгоняли, его участников не задерживали. Значит ли это, что власти избрали новую тактику и разрешили людям на местах высказывать свое мнение? Об этом я спросила у политолога Центра Карнеги Николая Петрова.
Я не думаю, что мы сейчас видим какую-то особую новую тактику, хотя применительно к той же Москве, мне кажется, в этот раз гораздо более мягче оказались власти, которые к тому же использовали не ОМОН, который жестко и скандально месяц назад разгонял не очень многочисленных демонстрантов, а регулярные силы московской милиции. И, в общем, это выглядело гораздо менее конфликтно и скандально, чем в прошлый раз. Что касается регионов, то мне кажется, что Калининград, конечно, это очень серьезная вещь по масштабам. Не совсем понятная, есть разные версии относительно причины. Здесь, мне кажется, местная власть, она не решилась ничего предпринимать сама. И не случайно, наверное, губернатор Боус ушел даже в отпуск, а федеральная власть тоже не была или подготовлена или не хотела предпринимать какие-то жесткие меры. Теперь, когда удастся разобраться и понять, почему так получилось в Калининграде, все-таки 10 тысяч протестующих – это очень много. И либо дело в том, что местная власть опоздала со своими попятными движениями, пересмотром идеи повысить транспортный налог и так далее, либо в чем-то еще. Вот мне кажется, это будет тщательно изучаться, и из этого будут извлекаться уроки с тем, чтобы в следующий раз либо не допустить до этого, если получится, а если нет, то каким-то образом найти эффективные контрмеры.
Николай Петров считает, что ухудшение экономической ситуации во многих российских регионах в 2010 году может привести к росту протестных настроений и увеличению количества акций. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы» в Москве 16.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 40 человек, по последним данным, погибли в понедельник при взрыве на северо-востоке Багдада. Число раненых превысило 100. Общественная палата России сегодня проводит слушание по ситуации в московском поселке Речник, где власти сносят дома. Жители поселка протестуют против таких действий. Власти настаивают на законности ликвидации строений. Все задержанные на митинге в защиту свободы собраний, который состоялся в воскресенье в центре Москвы, отпущены, сообщила московская ГУВД. В Назрани в результате обстрела здания МВД, по предварительным данным, один милиционер погиб и двое получили ранения. Сегодня возобновились российско-американские переговоры в Женеве о новом договоре о стратегических наступательных вооружениях. В ночь на 1 февраля в петербургский порт прибыло судно с грузом так называемых урановых хвостов. Петербургские экологи из организации «Экозащита», «Экоперестройка» и «Зеленый мир» провели акцию протеста. В Иране начались торжества по случаю 31-й годовщины Исламской революции. Они продлятся 10 дней. Я хотел бы напомнить, что все последние события, новости, репортажи наших корреспондентов, тексты программы и многое-многое другое вы всегда найдете на сайте Радио Свобода по адресу swobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Первый вопрос. Что пишет сегодня западная пресса о трениях между Китаем и США, вызванных решением Вашингтона возобновить поставки новейших вооружений Тайваню?
Я приведу несколько цитат из британской газеты «Financial Times». С тех пор, как Ричард Никсон в 70-е годы прошлого века улучшил отношения с Китаем, компания Boeing играет решающую роль в американо-китайских отношениях. Стоит Китаю захотеть улучшить свой образ в Америке, как он тотчас сделает крупные заказы на поставки продукции этой крупнейшей компании, производителя авиационной, космической и военной техники. Теперь же Китай угрожает санкциями Боингу и трем другим американским корпорациям за их сотрудничество с Тайванем. Со времени начала мирового финансового кризиса в 2008 году Китай, окрыленный своим экономическим ростом, зачастую критично оценивает американскую политику. Но на смену риторике могут прийти санкции. Второй козырь Китая – неучастие в резолюциях против Ирана, на которых настаивает Америка. А между тем США и ряд других стран всерьез обеспокоены развитием ядерной программы Ирана. Все же эксперты считают, что характер американо-китайских отношений имеет циклический характер, и к лету все поправится.
Игорь, а Financial Times объясняет, почему именно к лету?
Да, объясняет. Летом председатель Китая Ху Цзиньтао намерен посетить Соединенные Штаты с официальным визитом.
Игорь, мы давайте перейдем к другой теме. Мы много и подробно рассказываем о драматических событиях на Гаити, связанных с недавним катастрофическим землетрясением. Скажите, западная пресса сегодня приводит какие-то новые детали, факты, или пишет, может быть, о каких-то неожиданных поворотах или аспектах вот той катастрофы, которая продолжается?
Да, британская газета Independent сообщает о расцвете вуду, то есть местного шаманства в стране. Это происходит на фоне соперничества с представителями различных конфессий на наводнивших Гаити. Корреспондент Independent рассказывает. Вчера тысяча шаманов вуду собрались на чрезвычайный съезд, чтобы выработать общую стратегию в условиях кризиса. Население Гаити все больше уповает на волшебство и мистицизм и принимает активное участие в шаманских ритуалах и церемониях. Некоторые христиане-фундаменталисты США восприняли трагедию на Гаити не без злорадства. Пэт Робертсон, в прошлом один из кандидатов в президенты США от Республиканской партии, заявил, что гаитяне наказаны за пакт с дьяволом. Деятельное участие в оказании помощи гаитянам оказывают христиане, мусульмане, иудеи, сикхи и особенно саентологи. Саентолог, голливудская звезда Джон Траволта, привез помощь гуманитарного характера на своем личном самолете. Но всем им не просто соперничать с вуду, смеси языческих, африканских религий и христианства, уходящим корнями в эпоху рабовладения. Как шутят сами гаитяне, среди нас 60% католиков, 40% протестантов и 100% верящих в вуду. Когда в стране все более или менее хорошо, люди ходят в церковь, но в критической ситуации идут за помощью к шаманам. Сами они не видят в этом противоречия. Шаманы оказывают также реальную помощь, распределяют рис и другие продукты. Многие гаитяне считают, что тень на вуду бросают голливудские фильмы, показывающие жертвоприношения и втыкание иголок в кукол. пишет газета «Индепендент».
У нас осталось немножко времени, Игорь. Есть ли какие-либо русские темы вот сегодняшней западной прессе?
Газеты отмечают нетерпимость и даже жестокость властей по отношению к оппозиционным демонстрациям в России. Но наше радио подробно сообщало о вчерашних событиях в России, так что я расскажу о другой публикации. Британская газета «Daily Telegraph» информирует о срыве переговоров между футбольными клубами «Бирмингем Сити» и «Тоттенхэм Хотспур», за которые играет Роман Павлюченко. Речь на переговорах шла о возможном трансфере российского нападающего, но пока что клубы не сговорились о цене сделки. Daily Telegraph напоминает о красивейших голах, которые Павлюченко забивал соперникам Tottenham Hotspur.
А Daily Telegraph называет сумму трансфера?
Прямо не называет. Правда, в газете упомянуто 13 миллионов фунтов стерлингов, хотя полагаться на эту цифру нельзя. Другие источники называют 15 миллионов и даже выше.
Игорь, спасибо. Я напомню, что Игорь Померанцев познакомил нас с некоторыми свежими материалами в западных газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». Группа депутатов Государственной Думы России рассматривает возможность легализации применения детектора лжи при найме на службу и кадровых проверках сотрудников правоохранительных органов и чиновников. По словам главы Думского комитета по безопасности Владимира Васильева, соответствующий законопроект может быть рассмотрен Думой уже в этом году. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Разговоры о необходимости законодательного закрепления возможности работодателя проверять сотрудников на полиграфе, детекторе лжи, ведутся не первый год. В первую очередь речь идет о государственных служащих и сотрудниках правоохранительных органов. По мнению председателя Думского комитета по безопасности Владимира Васильева, сейчас в рамках объявленных президентом антикоррупционной кампании и реформы милиции вопрос о легализации применения полиграфа особенно актуален.
Условия создаются для будущих видов борьбы с организованной преступностью и с преступностью самих тех, кто занимается борьбой, в частности, в органах внутренних дел. Поэтому вот такой условие, как исследование, как называется, это будет в цепи шагов, очень эффективно средство заполнения.
Работа над законопроектом, касающимся легализации исследований на полиграфе, далека от завершения. Авторы до сих пор не определили круг лиц, подлежащих обязательной проверке на полиграфе при приеме на работу и в ходе последующих кадровых проверок. Известно только, что, вероятнее всего, обязательной станет проверка на детекторе лжи для лиц, имеющих допуск к сведениям, содержащим государственную тайну, граждан, работающих в сфере безопасности и обороны страны, а также лиц, осуществляющих эксплуатацию режимных объектов и опасных производств. Однако на вопрос журналистов о том, предполагает ли автор законопроекта предусмотреть проведение тестирования на полиграфе для министров, председателя правительства и президента, Владимир Васильев ответил весьма уклончиво. Вообще же, с его слов становится понятно, что в первую очередь законопроект о применении полиграфа пишется с прицелом на использование детектора лжи при подборе и служебных проверках именно сотрудников правоохранительных органов, а точнее милиции. Достоверность заключения полиграфолога, по словам специалистов, составляет в среднем 95-97%. Но, тем не менее, подчеркнул Владимир Васильев, прохождение проверки на полиграфе не может быть основанием для привлечения к уголовной ответственности. Другое дело, что выводы, сделанные по результатам исследования или отказ от прохождения такого тестирования, станут основанием для дополнительной проверки информации о сотруднике. Причем это может помочь как выявлять новых и так и реабилитировать граждан, которых оклеветали, сказал депутат. Владимир Васильев надеется, что работа над законопроектом о детекторе лжи завершится в ближайшее время, и Дума сможет рассмотреть его уже в этом году. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Ижевске по эпизодам, квалифицированным как мошенничество со сдачей нефти, приговорен к лишению свободы 32-летний предприниматель Антон Романов, которого уже прозвали «Удмуртским Ходорковским». Уже полтора года Романов отбывает наказание за преступление, хотя его вина до сих пор не доказана. Документов, которые подтверждали бы пропажу нефти, нет. Между тем, строптивому заключенному уже готовят новые эпизоды по второму уголовному делу, теперь уже пятилетней давности. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» в Ижевске Надежда Гладыш.
По приговору суда Завьяловского района Удмуртской республики в одной из исправительных колоний Удмуртии отбывает 7-летний срок по статье «Мошенничество» 32-летний житель Ижевска Антон Романов. Предприниматель средней руки. Ему и еще двум мужчинам, с которыми Антон до ареста не был знаком, следствие инкриминировало кражу нефти. Доказательства факта кражи следователи находят в показаниях засекреченных свидетелей, которых в деле тоже трое. В своих показаниях они однотипно говорят, что обвиняемые сами рассказали им о совершенном, не уточняя, впрочем, где, когда и при каких обстоятельствах происходили эти задушевные беседы. Вот как представлен в материалах уголовного дела сам эпизод преступления, рассказывает адвокат Романова Галина Ковальчук.
По версии предварительного следствия, эпизод, которым признали виновным Романа, выглядел так, что в период с 28 апреля по 2 июня 2007 года на узле учета нефти «Гремиха» были совершены мошеннические действия, чем причинен ущерб ОАО «Удмуртнефть». В качестве организатора данного преступления в органы предварительного следствия, я думаю, назначили, слово подойдет, Романова. Именно назначили. В тот период времени Романов отсутствовал в городе Ижевске, в России, отдыхал с семьей в Турции. Тем не менее, его обвинили в том, что в данный период времени он совершал определенные действия. Организовывал погрузку нефтевоза, выдавал товарно-транспортные накладные, что в реальности происходить просто не могло. Следователи определили способ совершения преступления. Оператор принимал пустую машину, затем производил прокачку нефти в хранилище ОАО «Удмуртнефть». Когда нефть проходила через счетчик, оператор сливал ее через дренажную трубу обратно в подземную емкость. То есть фактически нефть якобы не поступала в «Удмуртнефть». На самом деле такой способ невозможен. В выезде на место и в проведении иных действий по определению способов совершения преступления было отказано.
Как предполагает жена Антона Дарья Корнилова, арест ее мужа мог стать следствием его отказа платить за милицейскую крышу. К ней самой еще до суда обращались оперативные работники управления по борьбе с организованной преступностью с недвусмысленными предложениями. Договоренность достигнута не была. Тогда ей устроили сцену устрашения уже в ходе начавшихся судебных слушаний, говорит Дарья Корнилова.
Я вышла на крыльцо здания суда. Я как-то так испугалась, потому что я уже настороженно к этим людям отношусь. Я села быстренько в машину, увидела, что они идут в мою сторону, подходят к моей машине. Один с одной стороны, другой с другой. Я быстренько заблокировала кнопку. Я почувствовала опасность, потому что я этим людям не доверяю. Даша говорит, открой машину. Я говорю, зачем? Для чего? Потому что я, говорю, ваши штучки знаю. Не хочу, чтобы моя машина осталась сейчас на 3 грамма, говорю, тяжелее. Они мне пригодили возможный выезд. Выбежали люди в камуфляже. Я вторую кнопку открыла. И вот в тот момент с этой стороны скрежет стекла. Смотрю, мне пистолет, прямо дуло пистолета, мне прямо в голове. Я, то есть, открыла, меня резко за руку вытащили, меня посадили, увезли. Разговор шел о ремонте квартиры матери. Я хорошо живу. Потом меня из кабинета в кабинет, меня отпустили, выпустили и все.
К ее удивлению, не заинтересовал этот эпизод незаконного задержания и следователя прокуратуры, куда она обратилась с заявлением.
Я все поняла, когда пришла к следователю. Я поняла, что он меня вообще не слышит. Он, по сути, меня должен был следователь защитить. А он так все сделал, что, во-первых, все записал не так. Вообще все не так. Я ему по полочкам. С какой стороны? Сколько человек? Сколько ОМОНа? Он все не так написал. Я отказалась подписывать. Взяла то, что он написал, и не подписала. И не отдала.
Антон Романов так и не признал себя виновным в инкриминируемом ему преступлении. До сего дня нет документального подтверждения тому объему, который он якобы украл в 2007 году. За полтора года, что Романов уже провел на нарах в качестве осужденного, сторона, признанная потерпевшей, акционерное общество «Удмуртнефть», так и не может найти пропавшие тонны нефти, а человек сидит. Вот адвокат Галина Ковальчук в очередной раз пытается добиться подтверждения пропаж. Ей отвечает юрист «Удмуртнефти» Наталья Дерюгина.
Молчат еще пока. Как будут? Там, видите, написано до 20-го. Я думаю, может, они ждут пока. Как только будут документы, у нас еще, в принципе, неделя есть.
Сейчас расследуется еще один эпизод, якобы имевший место еще в 2005 году. И по виду совершенно аналогичный тому, что лег в основу первого приговора.
Как будут доказывать ущерб, в защите пока непонятно, так как по первому делу, за которое осужден Романов, «Удмуртнефть» до сих пор не может подтвердить факт наличия материального ущерба. Согласно документам «Удмуртнефти», никакой недостачи нефти у них не было и никаких претензий со стороны контрагентов за недопоставки нефти. разведки также не поступало.
Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 40 человек, по последним данным, погибли в понедельник при взрыве на северо-востоке Багдада. Число раненых превысило 100. Сообщается, что смертница привела в действие взрывное устройство в толпе шиитских паломников. Общественная палата России сегодня проводит слушание по ситуации в московском поселке Речник, где власти сносят дома. Жители поселка протестуют против таких действий. Власти настаивают на законности ликвидации строений. Все задержанные на митинге в защиту свободы собраний, который состоялся в воскресенье в центре Москвы, отпущены, сообщили Радио Свобода в столичном ГУВД. По официальной информации, всего были задержаны около 100 человек. Губернатор Московской области Борис Громов подал иск в отношении лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Громов просит взыскать с Митрохина 500 000 рублей в связи с тем, что лидер «Яблоко» в ноябре прошлого года обвинил главу региона в причастности к организации покушения на журналиста Михаила Бекетова. В Назрани в результате обстрела здания МВД, по предварительным данным, один милиционер погиб и двое получили ранения. Сегодня возобновились российско-американские переговоры в Женеве о новом договоре о стратегических наступательных вооружениях. В ночь на 1 февраля в петербургский порт прибыло судно с грузом так называемых урановых хвостов. Петербургские экологи провели акцию протеста. В Иране начались торжества по случаю 31-й годовщины Исламской революции. Они продлятся 10 дней. В понедельник в стране отметили годовщину возвращения в Иран лидера революции Аятоллы Хомейни. Мы продолжаем программу. У микрофона Александр Гостев. И настало время для нашей беседы с главным редактором сайта «Радио Свобода» Людмилой Телень. Людмила, поскольку времени у нас не так много сегодня, то я не буду говорить много сам, а сразу предоставляю вам слово. Пожалуйста.
Добрый день, Саша. Прежде всего, я бы хотела обратить внимание читателей сайта и слушателей «Радио Свобода» на новый видеоматериал. Этот сюжет посвящен довольно скандальной ситуации. Я напомню, что журналист Александр Никонов выступил в газете «Спид-Инфо» с фантастическим по цинизму предложением уничтожать детей, которые появились на свет с разного рода физическими недостатками или с отставанием в умственном развитии. И две мамы таких детей, Снежана Митина и, кстати сказать, наш постоянный блогер Светлана Штаркова, обратились в общественную коллегию по жалобам на прессу. И завтра состоится заседание этой общественной коллегии. Тем временем наш оператор, наш журналист Александр Кулыгин побывал в семье Снежаны Митиной, поговорил с ней, а также поговорил с журналистом Александром Никоновым и выслушал его аргументацию. Мне кажется, что здесь не нужны комментарии, достаточно посмотреть этот видеосюжет, который размещен на сайте, на нашем сайте «Радио Свобода», чтобы понять все. И про этого журналиста, и про людей, которые готовы защищать своих детей, в том числе и в общественной коллегии по жалобам на прессу. Очень трогательные кадры из семьи Снежаны Митиной и очень показательное выступление журналиста Александра Никонова. Рекомендую всем посмотреть этот сюжет.
Людмила, спасибо. Я напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем программу «Время свободы». Губернатор Московской области Борис Громов подал в суд на лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина и просит взыскать с него 500 000 рублей, так как лидер «Яблоко» в ноябре прошлого года на митинге заявил об ответственности главы Подмосковья за покушение на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова. Сергей Митрохин, в свою очередь, готов предъявить суду доказательства обоснованности своих заявлений. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Московской области Вера Володина.
Видеозапись речи лидера «Яблока» была опубликована на официальном сайте партии. Борис Громов называет слова Сергея Митрохина, сказанные на митинге, несоответствующими действительности и умаляющими его честь, достоинство и деловую репутацию. Как объяснили в пресс-службе губернатора Московской области, цитирую, «пока идет суд, у нас комментариев по этому иску не дает никакая структура». Сергей Митрохин рассказал о том, что дело будет слушаться в Хамовническом суде Москвы по месту жительства ответчика.
Я считаю, считаю, что как минимум политическую ответственность губернатор несет. Ни от одного слова выступления на митинге я не отказываюсь. Я не говорил, что губернатор лично избивал Михаила Бекетова. Такого не было. Но то, что при его попустительстве в Химках происходили вот такие страшные преступления, я это и сейчас готов утверждать. И буду отстаивать эту позицию в суде.
Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова считает, что расследование не дало ощутимых результатов.
Мы не видим вообще никаких результатов по этому следствию. Если по Маркелову хоть какие-то результаты, то здесь вообще Громов может иметь, конечно, на Бекетова определенный зуб. Почему? Потому что вот последняя статья «Химкинский лес приговорен», которую написал Миша, он же описал очень современные и очень какие-то вещи непонятные очень для многих. А именно, вот что ось траста выбирает Стрельченко, такую искривленную, странную, по Химкинскому лесу, а через год его, извиняюсь, руководитель совершенно незаконно называет лес инфраструктурой к трассе. И вот, пожалуйста, интересы чиновничества. То есть он показал вот эту схему. И через 3 недели после этой статьи ему проломили голову, да, на него напали. А он там назвал вот этих конкретных товарищей. Вот этого Громов нигде не опроверг.
Иск губернатора Бориса Громова Сергей Митрохин назвал политической ошибкой.
Громов сделал ошибку политическую, подав этот иск, потому что я попытаюсь использовать это как повод для того, чтобы вспомнить и о том, что произошло с Михаилом Бекетовым, и добиться все-таки, наконец, тщательного и объективного расследования, а не полуфиктивного, которое сейчас производится.
Евгения Чирикова.
Было точно так же с Мишей Бекетовым. Сначала мы идем в суд на клевету, потом у нас была очень сильная, хорошая защита. Стас его защищал, Маркелов. Стас блестящий защитник. Он его защищал, и они не смогли его привлечь к уголовной ответственности, они поступили по-другому. Я, если честно, сейчас вообще опасаюсь за Митрохина.
Коллеги и друзья Михаила Бекетова не сомневаются в том, что нападение было связано с его журналистской деятельностью. Более того, за несколько дней до нападения он по телефону сообщал коллегам, что ему стало известно о готовящемся на него нападении, и связывал он это с последними публикациями в «Химкинской правде». Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 1:00 и в 15:00 во вторник.
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», над которой обычно работает наш обозреватель Ольга Серебряная.
Субботний митинг в Калининграде, собравший не менее 10 тысяч человек, стал главной темой в российской блогосфере. Фотографии и видеозаписи события разместили в своих блогах присутствовавшие на митинге Борис Немцов, Илья Яшин и Владимир Милов. Демократический сектор ЖЖ ликовал. Таких массовых акций под оппозиционными лозунгами не было очень давно. Многие проводили параллели с Майданом и подчеркивали, что митингующие требовали в том числе и отставки премьер-министра Путина. Самих же калининградцев общероссийский контекст акции волновал значительно меньше. Вот характерная реплика одного из участников митинга, пользователя Леха Мин.
Как калининградец и участник митинга, не относящийся ни к какой политической партии, могу вам вкратце описать ситуацию. Рейтинг босса стремится к нулю. Он ведет себя как московский зажравшийся барин. Поставил в правительство своих друзей, подминает под себя калининградский бизнес, закрывает больницы и школы, поднимает налоги. И вот терпение лопнуло. О субботнем митинге знал весь город. На следующем митинге будет еще больше людей. Большинство участников беспартийные. Мы хотим собственного избранного губернатора, а не гастролера из Москвы.
В отличие от большинства акций оппозиции, калининградский митинг не был запрещен властями и обошелся без столкновений с органами правопорядка. Пользователь Рузик объясняет это локальным характером мероприятия.
Под неприятно мокрым снегом помитинговали от души 2 часа. Никаких эксцессов, спокойно разошлись. Наверное, это уникальность Кеннига. Маленький город, все друг друга знают. В оцеплении стоит мент, твой сосед. Понятно, не ты его провоцировать не будешь, не он тебя. Кстати, в оцеплении действительно стоял мой сосед. Это 4-часовое стояние на холоде у него не вызвало прилива положительных эмоций, но требования митингующих он вполне разделяет. Пришли с ним к выводу, что среди прочего положительного на этом митинге был крайне забавный момент. Клин клином вышибали. Приехали в Кенниг москвичи, чтобы помитинговать против москвичей. Этакий гайд-парк в формате страны.
Одна из наиболее острых дискуссий разгорелась как раз вокруг фигур Немцова и Яшина. Некоторым участникам митинга их антикремлевская риторика показалась неуместной. Вот комментарий пользователя Димитрюха.
Считаю, что Яшину и Немцову не место было в Калининграде. И то, что Яшин в интервью «Эхо Москвы» скромно присвоил все заслуги своему движению, вызывает возмущение. Люди вышли против «Единой России», а не за солидарность. А тут приехали московские трюкачи не первой свежести и давай сливки политические снимать.
Похоже, что пока лидеры солидарности ждут, что калининградский опыт разбудит всю страну. Калининградцы митингуют за собственное будущее вне российского контекста. Арабо-израильский конфликт и роль Соединенных Штатов в его разрешении снова в центре внимания англоязычной благосферы. Дебаты разгорелись с новой силой после того, как израильский премьер сразу после встречи со специальным посланником президента США на Ближнем Востоке Джорджем Митчеллом отправился сажать деревья в поселенческий анклав Гуш-Эцион к югу от Иерусалима. Там Нетаньяху призвал поселенцев продолжать обычную жизнь, чем фактически свел на нет результаты переговорного процесса, ведущегося при посредничестве США. Джером Слейт, почетный профессор политологии Нью-Йоркского университета в Буффало, спрашивает в своем блоге, понимает ли Обама суть израильско-палестинского конфликта.
В начале президентства Обамы казалось, что мы видим ряд сигналов, свидетельствующих, что президент изменит традиционную для США политику безоговорочной поддержки Израиля и заставит эту страну прийти к мирному соглашению с палестинцами. Однако после многообещающего начала последовало полное отступление по всем фронтам. Президент не желает вступать в конфронтацию с Израилем и его американскими сторонниками. Не заручившись от Нетаньяху никакими уступками, Обама уверил израильского премьера, что дипломатическая и военная поддержка Израиля со стороны США не будут использоваться как рычаги давления на израильское правительство с целью создания палестинского государства. Обама прекратил всякое дипломатическое давление на Израиль, несмотря на то, что правительство Нетаньяху фактически показывает американской администрации нос, приступая к возведению новых поселений на Западном берегу и особенно на территориях арабского Восточного Иерусалима.
Тем временем недовольство безоговорочной поддержкой, которую страна оказывает Израилю, растет и внутри США. В пятницу вечером на встрече с гражданами в городе Тампа, штат Флорида, Обама получил такой вопрос от студентки университета Южной Флориды Лайлы Абдулазиз.
Вчера в докладе Конгрессу вы говорили, что Америка поддерживает борьбу за права человека. Тогда почему же мы не осуждаем Израиль и Египет, которые нарушают права человека на оккупированных палестинских территориях, а наоборот продолжаем поддерживать эти нарушения многомиллиардными вливаниями денег американских налогоплательщиков?
Коллективный антисионистский блок «Евреи без границ» критикует ответ, который дал студентке американский президент.
Мудростью президент не блеснул, и Абдул-Азиз сказала потом в интервью, что он попросту ушел от ответа. Но мне бы хотелось обратить внимание на самое начало этого плоского, невразумительного, лживого и крайне неумного ответа. Обама сказал, «Понятно, что Ближний Восток — это вопрос, который сеет раздор в регионе на протяжении столетий». Бог мой, мы уже привыкли, что Обама проводит в жизнь политику Буша, но чтобы он, как Буш, начал истязать английский язык, что должно означать это предложение? Можно, конечно, проявить к нему снисходительность и решить, что президенту просто нечего сказать после того, как он оставил всякие попытки склонить Израиль к примирению.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Над ней, еще раз напоминаю, работает Ольга Серебряная. В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 40 человек, по последним данным, погибли в понедельник при взрыве на северо-востоке Багдада. Число раненых превысило 100. Общественная палата России сегодня проводит слушание по ситуации в московском поселке Речник, где власти сносят дома. Жители поселка протестуют против таких действий. Власти настаивают на законности ликвидации строений. Все задержанные на митинге в защиту свободы собраний, который состоялся в воскресенье в центре Москвы, отпущены, сообщили Радио Свобода в столичном ГУВД. По официальной информации, были задержаны около 100 человек. Губернатор Московской области Борис Громов подал иск в отношении лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Громов просит взыскать с Митрохина 500 000 рублей в связи с тем, что лидер «Яблоко» в ноябре прошлого года обвинил главу региона в причастности к организации покушения на журналиста Михаила Бекетова. Сегодня возобновились российско-американские переговоры в Женеве о новом договоре о стратегических наступательных вооружениях. В ночь на 1 февраля в Петербургский порт прибыло судно с грузом так называемых урановых хвостов. Петербургские экологи провели акцию протеста. В Иране начались торжества по случаю 31-й годовщины Исламской революции. Они продлятся 10 дней. В Лос-Анджелесе состоялось вручение одной из самых престижных музыкальных наград Грэмми. Главную премию за лучшую песню года получила американская исполнительница Бейонс, выигравшая сразу в 6 номинациях.
Свободаньюз.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Речник занял оборону. Жители сносимого поселка заблокировали подъезды к своим домам.
Комментарии экспертов.
Телефизик Слава Торощина. Зачем Владимир Меньшов снял фильм об Украине?
Право автора.
Виктор Шендерович. Владимир Путин – продолжатель дела Святого Франциска.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. В России сегодня вступил в силу новый закон о торговле. Этот документ в прошлом году вызвал ожесточенные споры, в том числе и в верхних эшелонах власти. Впрочем, представители компаний розничной торговли настроены оптимистично и уверены, что ужесточение государственного регулирования отрасли не ударит по потребителю. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Диана Асонова.
Принятый в прошлом году закон об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации вводит целый комплекс ограничений, касающихся взаимоотношений торговых сетей с поставщиками продовольственных товаров. Сторонники закона утверждают, что новые правила помогут положить конец диктатуре крупных сетевых ритейлеров. Их оппоненты, напротив, опасаются, что ужесточение регулирования ударит в первую очередь по потребителю и среднему бизнесу. С соответствующим заявлением, в частности, уже выступила партия «Правое дело». И это может служить косвенным подтверждением того, что закон о торговле из чисто экономической уже перешел в политическую плоскость. Говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Вопрос перешел уже в политическую плоскость неким таким вот образом, что вот правительство защищает население от роста цен. Хотя, в общем-то, многие экономисты там из той же самой высшей школы экономики, из Академии народного хозяйства говорят о том, что ряд норм, которые содержатся в законе, они, мягко говоря, противоречат Гражданскому кодексу, а где-то и Конституции. В частности, норма о запрете на открытие новых магазинов в рамках муниципального образования в случае, если компания достигла там 25% рынка. Тем более, что методики определения есть 25% рынка, нету, по большому счету, сегодня не существует. И Росстат написал даже специальное письмо о том, что они не в состоянии в течение ближайшего времени подобного рода норму разработать.
Ограничение доли рынка – одна из самых неоднозначных норм нового закона. В отношении муниципальных и городских образований она вступит в силу через полгода. Проблема в том, что, как отмечает исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли Илья Белановский, доля цивилизованной торговли на российском рынке до сих пор не слишком велика.
Учитывая, что цивилизованная торговля сегодня в стране достигла цифры даже еще меньше 30% от общего рынка в стране, то, и, конечно же, мы все будем работать и растить долю рынка, стараться, все компании. И, естественно, рано или поздно этот запрет начнет по нам достаточно сильно бить. Мы вели дискуссию на эту тему, но, тем не менее, решено вот так. Соответственно, мы в этой ситуации, конечно, не сильно довольны этой статьей, считаем, что она достаточно жесткая по отношению к нам, но, естественно, будем беспрекословно, досконально ей подчиняться.
Соответственно, в ассоциации компаний розничной торговли надеются, что методика подсчета рынка по городам будет учитывать не только прозрачные сетевые продажи, но и менее формализованный сектор. Илья Белановский.
Насколько мы знаем, драфт методики уже есть. Мы еще не имели возможности с ней ознакомиться, но думаю, что ознакомимся в ближайшее время. Нас уверяют, что она будет достаточно корректная. Просто для нас предельно важно, чтобы, учитывая, что столь серьезная норма нам грозит с точки зрения запрета на открывание магазина в каком-то регионе, нам, конечно, очень важно, чтобы доля самого рынка считалась очень-очень корректной и включала в себя весь объем рынка данного региона, включая даже и теневой, там, и частный, и так далее. Методику мы саму не видим, но очень надеемся, что она будет включать действительно объем розничных продаж, не только непосредственно в сетях, там где светло и видно, и хорошая отчетность, а все-таки методика будет разбирать те показатели продуктового рынка этого региона.
Также новый закон дает правительству право устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные социально значимые продукты на срок до 3 месяцев. Основанием для этого может стать повышение цен на них на 30% и более в течение месяца. Впрочем, как отмечает исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли, это скорее легализация обычной практики на случай форс-мажора.
Нонсенс, если какой-то продукт питания дорожает на такую сумму единовременно там, в течение месяца или там, в течение нескольких месяцев. Тут стоит отметить, что если такое происходит, это форс-мажор. То есть это засуха, не дай бог, еще что-то, какой-то дефицит тотальный по какой-то продукции. Для этого подскакивает цена. Но, в общем-то, мы все здравомыслящие люди, живем в этом государстве, и прекрасно понимаем, что если произойдет, не дай бог, какой-то форс-мажор, подобный тому, о котором я сказал, то нас никто и не спросит, потому что, конечно же, будет введено регулирование цен элементарно для продовольственной безопасности.
Как бы там ни было, Илья Белановский полагает, что рядовые покупатели вряд ли в ближайшее время ощутят на себе какие-то перемены.
Сам закон действительно начинает действовать с сегодняшнего дня, но по большому счету это касается только заключения новых договоров. Действительно, на приведение всех существующих договоров, а в каждой компании по несколько тысяч, в соответствии с законом, дается 180 дней. Что касается вообще, в принципе, этого закона, то это закон, он регламентирующий взаимоотношения торговых сетей и поставщиков. Можно сказать, что это закон, регламентирующий эти две стороны и их работу между собой. Но очень важный момент стоит в том, что на сегодняшний день в любом случае ответственность перед потребителем все равно нести нам и поставщикам, и торговым сетям. Поэтому, несмотря на то, что наша возможность работать несколько сузилась, то есть более регламентировано наше взаимоотношение по этому закону, ну, в общем-то, я думаю, что никаких таких предпосылок к серьезным изменениям для потребителя не будет, потому что это в наших интересах работать таким образом, чтобы последствия законопроекта не сказались на потребителе в отрицательную сторону.
В то же время руководители партии «Правое дело» опасаются, что ужесточение регулирования розничной торговли может спровоцировать рост цен и сокращение ассортимента в магазинах.
С экономической панорамой вас познакомила Диана Асонова. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Цикл «Историй. Старейшая печать мира» о британской прессе продолжает рассказ о журнале «Spectator». Это одно из известнейших изданий в стране, основанное более 180 лет назад. Наряду с ветеранами-консерваторами там работают молодые журналисты, чья политическая позиция не всегда совпадает с той, которую традиционно занимает «Spectator». О сосуществовании различных точек зрения внутри журнала и не только – новая история корреспондента «Радио Свобода» Анны Асланян.
Еженедельник «Spectator» известен во всем мире как оплот британского консерватизма. Редакторы журнала нередко становились министрами кабинета Тори. Один из недавних главредов, Борис Джонсон, сделался мэром Лондона, оставшись консерватором по убеждениям, что не помешало ему завоевать симпатии многих лондонцев, даже тех, кто партию Тори недолюбливает. Не следует, однако, думать, что «Spectator» – закрытый клуб, куда допускаются лишь закосневшие в своих консервативных идеях ретрограды. В статье, посвященной 175-летию журнала, говорилось, как и в прежние времена, в «Spectator» всегда рады вливанием свежей крови и алкоголя. Второе из этих утверждений относится к разряду общеизвестных истин. Более интересно представляется первое – о том, что в журнале приветствуют новые голоса. Хьюго Рифкинд, постоянный сотрудник газеты «Таймс», начал вести колонку в «Spectator», когда ему едва стукнуло 30. Вот что рассказывает самый молодой колумнист одного из самых старых британских изданий.
«The Spectator» leadership is у «Спектейтера» по сравнению с «Таймс» аудитория гораздо более узкая. Это значит, что можно ссылаться на что угодно, читатели все до одного тебя поймут. Тратить время на разъяснение почти не приходится. Для «Спектейтера» я могу писать, о чем хочу. Мне вообще ничего не говорят, пока я не сдам материал. Таков характер журнала. Тебе дают полную свободу. За все 2,5 года, что я с ними сотрудничаю, я лишь однажды предварительно спросил у редактора, не против ли он, если я напишу о том, о чем собирался. И то лишь потому, что не хотел пересекаться с кем-то еще. Но даже если 2 человека пишут в номер на одну и ту же тему, никто обычно не возражает.
Не будь Хьюго Рифкин известен своими статьями в «Таймс», его можно было бы поставить в один ряд с Альфредом Теннисоном, Вирджинией Вульф, Грэмом Грином, Иэном Флемингом, Мартином Эмисом и Питером Акрейдом. Эти авторы, впоследствии ставшие знаменитыми, начинали свою карьеру в «Спектейтере». Карьеру именно литературную. В Британии нет разделения на журналистику и прочее. Человек, пишущий о поп-музыке, романист, кинокритик, биограф – все они называются одним и тем же словом – писатель. Итак, «Спектейтер» – платформа, где даже молодым и неизвестным дают карт-бланш. Впрочем, это не значит, что дело обойдется без критики, порой без пощадной. В своей недавней статье об изменении климата Рифкин высказал следующую точку зрения. Для того, чтобы рассуждать на этот счет, требуются знания, выходящие за рамки школьной программы. Тем самым слушать надо ученых, а не блогеров, кричащих о том, что глобальное потепление – миф. Реакция на колонку, в том числе со стороны коллег Рифкинда по «Спектейтеру», была бурной. «Левый идиот» – не самое резкое из выражений, раздавшихся в его адрес. Хьюго Рифкин так комментирует этот случай.
Споры вокруг изменения климата – дело очень и очень странное. По-моему, это главным образом поколенческий вопрос. Многие из британцев, которым за 45 или около того, не могут до конца осознать одну вещь. Они считают, что если человека хоть как-то волнует экология, то он непременно либерист старой закалки, эдакий социалист образца 80-х. Ведь их политическое сознание сложилось тогда, когда борьба за сохранение окружающей среды была неотделима от кампании за ядерное разоружение. Да и от движения хиппи и всего, что с ним связано, включая образ жизни. Я подумываю о том, чтобы вообще прекратить об этом писать. Тут надо разбираться не журналисту, а психологу.
Блоги «Спектейтера» вызывают у читателей едва ли не больше интерес, чем основные материалы. Страницы блогеров обычно переполнены комментариями, как дружественными, так и резко отрицательными. Хорошо, что подобное общение с читателями на коротке возможно, но не кроется ли здесь некая опасность? Объем формата может быть неограниченным, однако мыслей у отдельно взятого человека все-таки конечное число, и вовремя остановить их поток удается не всем и не всегда. О том, почему у него нет блога, рассказывает Хьюго Рифкин.
Главный недостаток блогов, на мой взгляд, в том, что зачастую они превращаются в театр для себя. Взять тот же «Спектейтер». Это журнал правого толка. Большинство его авторов согласны друг с другом по большинству вопросов. И тем не менее, круг мнений, которые там высказываются, достаточно широк. А с блогами ситуация другая. Люди, которые их читают, как правило, интересуются лишь блогами, близкими им по духу, по убеждениям. Тоже и с теми, кто их пишет. И, в конце концов, получается, что эти люди разговаривают сами с собой.
Одна из вечных тем, занимающих Флит-стрит, взаимоотношения между «Спектейтером» и газетой «Гардиан», прочно стоящей на левом конце спектра. Например, в выпуске журнала от 16 января Чарльз Мур клеймит позором комментарии на сайте газеты, носившие откровенно антиизраильский характер. Что передо мной? Неонацистский орган? Исламистская листовка? Нет, это сайт газеты «Гардиан». Странные вещи происходят с левыми силами Британии. Их сверхчувствительность в отношении расизма почему-то не распространяется на евреев. Это не единственный вопрос, по которому «Спектейтер» схлестывается с идеологическим врагом. «Гардиан» не остается в долгу. Поли Тойнби, обозреватель газеты, не устает обличать изнеженных денди, выпивох и снобов, расистов и шовинистов, издевающихся надо всем и вся, в особенности над теми, у кого хватает вульгарности пытаться хоть что-то изменить к лучшему. Один из этой компании махровых реакционеров, Борис Джонсон, в свое время предлагал Тойнби писать для «Спектейтера». Та отказалась участвовать в этой веселой игре, участники которой швыряют друг в друга грязью. Услышав слова «веселая игра», читатели кинулись в газетные киоски и в интернет. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свободы.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Слушание общественной палаты по ситуации в поселке Речник, прошедшее сегодня в Москве, такова одна из главных тем следующего часа программы.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди постоянно скандировали «руки прочь от речника», «Лужкова в отставку».
Неверное действие Соединенных Штатов серьезно нарушили отношения с Китаем.
Пришли на Триумфальную площадь, там встретили немыслимое количество ОМОНовцев и милиции.
Я призываю членов движения «Талибан» вернуться в их родную страну и работать на благо мира.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».